Гармония жизни. Ведорадио.
Добрый вечер, дорогие слушатели Ведорадио. Пусть он пройдет радостно и умиротворенно. Меня зовут Анна, и мы продолжаем на основе текстов ведического священного писания Бхагавад-гиты изучать качества божественных и демонических натур под руководством вот уже несколько лет нашей дорогой гости Гуна Манджари. Я напоминаю, что мы ждем ваши вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас уже несколько месяцев, мне кажется, тянется вот эта важная тема про божественные и демонические натуры, потому что раз из разу мы говорим, насколько важно это изучать, потому что есть это в каждом из нас, и, как гласит древняя индийская эта притча, что какую собаку мы кормим, та в нас, собственно, и выживет. И интересно узнать, о каком качестве сегодня пойдет наша речь.
Да, тема качества божественных и демонических – это извечная тема существования души в материальном мире, потому что душа, придя в материальный мир, изначально она падает из духовного мира в материальный, как говорят ведические писания, как говорят многие писания. То, придя сюда, душа, она постоянно вынуждена находиться в этом противодействии божественных и демонических таких природ, но особенно это выражено в человеческой форме жизни. Человеческая форма жизни – это такое поле битвы, что ли, сражения между вот этими двумя направлениями, и мы постоянно делаем выбор в ту или иную сторону. Вот, то есть наша жизнь – это выбор, и идея в том, что кому мы позволим победить в этой битве, то есть это зависит от нас. То есть единственное, что мы можем совершать, это совершать выбор осознанный или бессознательный. Ну, лучше, конечно, осознанный. Вот. И поэтому мы изучаем, что это за влияние божественные и демонические, и как они проявляют себя, потому что, как говорится, предупрежден, вооружен. Вот. И поэтому это очень важный момент, и я считаю, что ведическая психология, она должна основываться на ведических, что ли, знаниях о природе живых существ, и тогда это будет очень мощный инструмент для развития. Вот. И в соответствии с этим мы сегодня опять же продолжим рассматривать эту тему. То есть, и по сути, мы рассматриваем Бхагавад-гиту, глава 16, которая так и называется «Божественные и демонические натуры», текст с 1 по 3. И вот можете заметить, насколько это знание, дающееся в Бхагавад-гите, насколько это глубоко. Мы рассматриваем только один текст на протяжении уже, я думаю, не одного месяца, и, в общем-то, мы касаемся достаточно, ну так, можно было бы глубже, но формат передачи, он не позволяет идти очень глубоко, но это, к примеру, того, насколько действительно знания, которые нам даются из высших источников, насколько они, ну, безграничны. Вот. И сегодняшнюю эфир мы построим таким образом, что да, мы будем разбирать качество очередное, и также хотелось бы не оставить без ответа вопросы, которые нам прислали радиослушатели с прошлого эфира, потому что мы обычно поощряем задавать вопросы и как-то, ну, наверное, ожидается, что мы будем отвечать на них, и хотелось бы сегодня также, ну, вот, учесть то, о чем нас спрашивали на прошлом эфире, поэтому мы будем, ну, возвращаться к этим вопросам и попробуем на них ответить. Значит, я, наверное, опять прочту текст, как это уже стало нашей традицией, текст из Бхагавад-гиты, 16 главы, с 1 по 3. И опять же, еще раз напомню, что это очень благоприятно читать, ну, стихи какие-то, я не знаю, слова, строки из священных писаний, так как они исходят из абсолютного источника, от абсолютной истины, это само по себе чтение и слушание этих слов, оно очищает, поэтому это очень важно. Мы, в общем-то, в наше время просто погружены в разные относительные истины, и поэтому наша жизнь так сложна и запутана. Но когда мы соприкасаемся с абсолютной истиной, то это как включается свет, и все становится видно в комнате, все понятно, легко и, ну, прозрачно, потому что да, абсолютная истина недаром сравнивается со светом, потому что когда включен свет, то все как бы самоочевидно, но относительная истина, она, в общем-то, связана с такой тьмой или полутьмой, когда какие-то предметы, они как-то так угадываются, и когда кто-то там пытается ориентироваться, кто-то нащупал одно, кто-то другое, и, в общем-то, что-то правильное из того, что человек там ощутил, вот, но это не совершенно его представление, поэтому он видит только одну часть и видит или как-то осязает, и его представление, его представления, они, в общем-то, относительны. Кто-то другую часть чего-то осязает. Вот это как в этом примере, как люди, ну, скажем так, слепые, они составляли для себя представление о том, кто такой слон. И кто-то там схватил его за ногу, ощупывал, говорил, вот слон это такой какой-то столб. Вот. Кто-то там за хобот схватил, нет, слон это какая-то там труба. Ну, кто-то за хвост схватил его и говорит, нет, слон это веревка. Вот. Ну, это факт, что в слоне есть и те, и другие части его тела, но это только части, и ни одно из этих определений не дает представления о том, кто же является слон. И это вот еще раз об относительных истинах. То есть, да, это часть чего-то, это существует, да, в слоне существует и столб, и веревка, и там труба, то есть, но это не даст представления о том, кем же он является. По сути, то же самое мир относительных истин, он дает представление о каких-то фрагментах, но по большому счету он не даст представления о целом, вот, и поэтому так важно все-таки соприкасаться с абсолютной истиной, чтобы вот это представление об едином целом, оно у нас было. Вот, чтобы мы понимали, чтобы мы ориентировались. Вот, и поэтому я зачитаю этот стих из Бхагавад-гиты, вот, который дает нам представление о том, как же проявляются божественные природы. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Вот такой текст мы видим перед собой, который описывает живых существ, наделенных божественной природой. Вот в той или иной степени мы можем видеть какие-то качества у себя. Вот вместе с другими качествами, которые противоположны божественной природе, но тем не менее будем рассматривать позитивную природу. И на прошлом эфире мы остановились на отсутствии стремления злословить. Мы говорили о речи. Вот, и достаточно много эфиров и разных лекторов посвящены этому качеству. Это действительно очень важное качество, потому что речь во многом определяет нашу судьбу. Вот, и поэтому важно на это обратить внимание. Вот, это, видите, как тут это определяет божественную или демоническую натуру, то есть состояние нашей речи. Вот. И мы об этом уже говорили, затронули эту тему. И следующее качество, которое мы видим, это сострадание ко всем живым существам. И дальше в комментарии говорится, что сострадание ко всем живым существам, оно является, ну, на санскрите это качество называется ахимса, то есть непричинение насилия живому существу. Я об этом мы также уже говорили, но тем не менее есть все-таки, ну, какие-то разные такие аспекты, и в комментариях говорится о том, что ну, сострадание к живым существам, оно, ну, в высшей степени оно проявляется в том, как мы помогаем, как мы не мешаем прогрессировать живым существам по эволюционной лестнице развития, потому что именно этот фактор, он влияет на то, насколько живое существо будет счастливо. Мы все стремимся к счастью, это наша изначальная природа, и поэтому в соответствии с ведическими знаниями, ну и вообще этот кодекс есть во всех священных писаниях, и, ну, то есть ведическое знание – это не что-то такое отдельное от всех священных писаний, это просто законы, как законы науки, которые находят отражение в общей человеческой мудрости. Вот. И дается свод законов, то есть, или их еще называют, опять же, ведах законы ману. Вот. То есть то, что, ну, в общем-то, человек должен совершать, чего не должен совершать. И вот когда нарушаются вот эти законы, или закон вселенский называется дхарма на санскрите, когда он нарушается, то к нам приходит страдание, приходит наказание, то есть по аналогии с законами государства. То есть и то же самое действует на вселенском уровне, то есть нарушение законов дхармы, оно приводит к нам, нас к каким-то негативным последствиям. Вот. И поэтому, когда мы не даем живому существу прогрессировать, мы мешаем ему в прогрессе, то это называется нарушением принципов сострадания или милосердия. Вот. Также к принципу ахимсы, то есть к принципу ненасилия, относится отказ от употребление, ну, вот такой принцип, как вегетарианство, не употребление насильственной пищи. Вот он тоже связан с тем, что мы не тормозим развитие других живых существ по эволюционной лестнице. То есть и сам по себе закон ненасилия или закон милосердия, он может быть иметь несколько таких вот, что ли, проявлений. То есть, во-первых, мы не причиняем страдания, мы избегаем как можно меньше причинять страданий и беспокойств живым существам. Конечно, полностью избежать насилия в материальном мире невозможно. То есть важно понять этот момент. То есть сам материальный мир, он построен, на санскрите называется дживасья дживанам, то есть когда одни поедают других, то есть мы живем за счет кого-то, то есть это природа материального мира. Вот, и поэтому, ну, то есть, может быть, есть какие-то идеалисты или там, ну, вот, джайнисты, они пытаются полностью исключить насилие из своей жизни, они носят повязки, ну, не на лице, не в теме там сегодняшних событий, а для того, чтобы не вдыхать там каких-то насекомых. Вот они там как-то пытаются метелочками как-то свой путь очищать, чтобы ни на кого случайно не наступить, но по-любому это невозможно в материальном мире, потому что даже когда мы кипятим воду, когда мы дышим воздухом, то есть большое количество живых существ, они погибают. И идея в том, чтобы уменьшить уровень насилия, то есть как можно меньше его применять до, ну, каких-то разумно возможных пределах. То есть и поэтому исключается из рациона живые существа, которые обладают более развитым сознанием, потому что очень часто есть такие аргументы вегетарианцев, что вот, ну а как же вы уничтожаете там растения, они же тоже живые, вот, это невозможно все равно, то есть живые существа уничтожаются. Но дело в том, что есть большая разница между сознанием растений и сознанием развитых, ну, живых существ, тех же животных. И я слышала такой пример вот на этот аргумент. То есть, ну, это, конечно, оно понятно, что это просто отмазка на шум. Он пытается таким образом как-то себя, ну, что ли, оправдать. Вот, хотя, в принципе, это понятно здравому смыслу. Нам понятно, что есть большая разница между одним видом жизни и другим. Вот, но вот ум обладает такой природой, скажем так, такой, ну, жульнической, он нас будет обманывать, и мы выбираем, верим мы этому или нет. Вот, ну, и вот поэтому по поводу этого аргумента я слышала такой пример, то есть один индийский проповедник его приводил, что вот, ну, когда у вас в доме, допустим, пожар, вот, и вы будете, то есть у вас есть животное в доме, там кошка, допустим, конечно, вы будете искать и вытаскивать эту кошку, вы же не выбежите из дома там с сеткой там цветной капусты или там картошки или что-то такое. То есть это понятно, что будут искать, ну, живое существо с развитым сознанием, и, то есть, и спасать его в первую очередь. То есть это связано с принципом насилия, поэтому для человека, который хочет идти по духовному пути, который хочет развиваться и развивать свою божественную природу, очень важно исключить такое насилие к по отношению исключить, мы уже говорили, невозможно, все равно мы будем жить за счет жизни других живых существ, то есть тех же растений, но они даются человеку в пищу, их сознание не так пробуждено, то есть они как бы существуют как во сне, то есть не так сильна боль в их случае, а в некоторых случаях, то есть растения сами отдают свои плоды, то есть они их роняют, цветы, то есть совершенно никакой боли не испытывают. Но так или иначе, принцип тот, что мы не можем избежать насилия полностью, но его нужно минимизировать. И понятно, что бывают условия, когда нет никакой пищи, кроме как животной пищи, тогда человеческая жизнь, она более важна, и человек может поддерживать свою жизнь более, так сказать, низшими живыми существами по уровню сознания, но это в определенных условиях. Но когда есть все возможности, что сейчас у людей в основном проблема не голода, ну, есть, конечно, страны, где есть эта проблема, но мы говорим о более-менее цивилизованном мире, там в основном проблема как бы лишнего веса. Вот. Поэтому с питанием нет таких особых трудностей, и важно осознанно также подходить к этому вопросу, избегая насилия в этом ключе. То есть и в основном вегетарианство, оно не только полезно для здоровья, не только имеет такой аспект в плане поддержания здоровья, сколько в плане такого этического, этические представления для нашего развития и также для развития других живых существ. То есть помимо того, что им причиняется боль, беспокойство, также это тормозит их в эволюционной лестнице. И говорится, что животное, если его жизнь, она была прервана преждевременно, то есть насильственно, то животное, оно, то душа, она возвращается в эту форму жизни и опять вынуждена проживать, находиться по лестнице эволюции, то есть находиться в этом теле этого животного до тех пор, пока естественным образом она не перейдет в другую форму, то есть более высокую по этой цепочке, то есть, естественно, прожив тот срок, который оно должно прожить в этом теле. Вот, то есть вот такой момент тут важен. И также сострадание или милосердие, оно проявляется также и на уровне, скажем так, психологическом. Это когда у нас есть такое качество, как эмпатия. Мы об этом много говорили, то есть можно опять же прослушать. Вот когда мы понимаем и видим других живых существ, мы видим других людей, которые нас окружают, то есть когда мы, скажем так, менее заражены эгоизмом, потому что эгоистичный человек по своему состоянию, он не может быть сострадательным, потому что чем более мы эгоистичны, чем более мы эгоцентричны, тем менее в нас проявлено сострадание, мы просто не видим других живых существ, мы не понимаем их, и недаром есть определение образованного человека, которое я услышала недавно, слушая духовного учителя Шрилу Прабхупаду, который перевел ведические знания, которые мы рассматриваем сейчас, и дал комментарий. И я слушала запись беседы, он говорил о том, что образованный человек, он определяется по трем критериям. То есть первое, то, что он относится ко всем как к самому себе. Вот, ну, это еще библейская заповедь «возлюби ближнего как самого себя», то есть это означает, что вот этот принцип сострадания, то есть когда мы начинаем понимать других, и мы начинаем, ну, также обладать такой чуткостью, вот, которой у нас есть по отношению к себе, вот также у нас есть вот такое, такое, что ли, взгляд вот на мир, то есть это минимум эгоизма, вот. Дальше это то, что относиться к чужой собственности как к мусору на улице, вот. Ну, это так в общем очень важно такое качество. И третье, ну, уровень образованности или цивилизованного человека, мы об этом говорим. И третье качество – это относиться ко всем женщинам, кроме там своей жены, как к матери. Ну, соответственно, у женщины точно такое же по отношению к мужчинам, то есть ко всем мужчинам, кроме своего мужа, как к сыновьям или к отцам, то есть если возраст почтенный. То есть это уровень цивилизованного человека или уровень джентльмена. Вот все достаточно просто и прозрачно. То есть вот такие качества вот, определяют человека развитого, воспитанного в соответствии с вселенскими критериями. Вот, мы можем долго спорить в каких-то относительных категориях, но есть общий закон, вот, высший вселенский уголовный кодекс, который вот дает нам вот такие определения. Вот, и идея в том, что вот сострадание – это важный критерий человеческой формы жизни, нашего развития, и очень важно применять его на практике и, опять же, в психологическом аспекте, то есть очень тоже важное качество, потому что у нас есть склонность также использовать, то есть применять насилие в наших близких отношениях, потому что, ну, семейная жизнь, она предполагает, скажем так, что там близкие, вообще близкие отношения, они большее количество эгоизма проявляют, так как, может быть, с посторонними людьми мы не так близки, и мы как бы держим себя в определенных рамках, но в семейной жизни очень сильно проявлен эгоизм. Вот так вот работает природа. И говорится, что там одному человеку там, допустим, нужно столько-то, там женщина столько-то употребляет, ну, для ее жизни, там мужчина столько-то, но когда они соединяются, то есть это не в два раза больше происходит, а происходит во много раз больше. То есть это, кстати, связано со следующим качеством, которое здесь говорится в описании божественных натур. Следующее качество – это отсутствие алчности. То есть тоже непосредственно связано с эгоизмом. И так, ну, происходит, что в семейной жизни такое качество, как эгоизм, оно увеличивается. Вот. И причем увеличивается не в два раза, а в большей прогрессии. Поэтому семейным людям так важно, ну, во всяком случае, ведические знания так много уделяют внимания тому, как благотворительность, какая-то такая, ну, щедрость, там, пожертвование, вот, ну, какое-то такое более открытое такое по отношению к другим людям. Вот. Ну, конечно, все в рамках разумного, но тем не менее, вот, это важно знать, что есть такая тенденция, ну, вот, увеличиваться эгоистическим наклонностям в семейной жизни. Вот. И поэтому семейная жизнь, она бывает очень острой, очень много возникает притязаний, каких-то претензий, потому что, ну, понятно, увеличивается эгоизм, и это естественно. То есть это ну, важно принять, признать, вот, научиться с этим взаимодействовать. И есть большая, ну, такая, скажем так, потребность, даже не то чтобы потребность, большая, ну, как бы тенденция к тому, чтобы в семейной жизни люди манипулировали друг друга, то есть тяга к манипуляциям очень большая, там, по отношению к супругам, по отношению к детям, вот, то есть есть такая, ну, вот, такое стремление, потому что, опять же, это связано с увеличением нашего эгоизма, и поэтому здесь тоже важно понимать, быть осознанным, себя контролировать в этом плане. И как мы уже прочли, что определение сострадания, оно проявляется также в том, насколько мы способствуем развитию эволюции другого человека, эволюции его сознания. И очень часто, ну, как бы, мы уже рассмотрели такие моменты, как, ну, причинение беспокойств, страданий другим живым существам, когда мы это делаем без необходимости, когда мы, ну, в силу либо своего какого-то дурного характера, либо в силу своего эгоизма, мы лишний раз беспокоим человека, причиняем ему страдания, вот, собою. Вот. Но есть также и другая сторона вот этого же нарушение принципа ахимсы, когда мы потворствуем человеку, когда мы потворствуем его каким-то ну, негативным качествам, там, стяжательству, алчности, эгоизму. Много всего тут может быть перечислено, его, там, я не знаю, развращенности, вот, его каким-то чрезмерным слабостям. Вот, когда мы, ну, становимся таким, что ли, бесхребетным в отношениях, мы имеем тенденцию растворяться, это тоже такая слабость сердца, вот когда женщина, она, допустим, она рассказывает свою историю, вот я служила, я там все делала, все пыталась подстелить везде соломку, ну а со мной так обошлись. Вот. Ну, опять же, если мы посмотрим с такой точки зрения, с абсолютной, скажем так, точки зрения в этом вопросе, то благо или добро, оно определяется тем, насколько мы способствовали эволюции сознания других живых существ, насколько мы помогали им прогрессировать. Но если мы помогаем им деградировать, будь то, ну, по-разному это может выражаться, даже когда мы там позволяем там об себя чрезмерно вытирать ноги для того, чтобы у нас есть какая-то такая привязанность, мы хотим, чтобы все было, ну, нам кажется, что мы таким образом сохраним отношения, мы просто держимся за эти отношения, вот, пренебрегая знанием об абсолютной истине, о том, что такое хорошо, то есть мы позволяем вот такую слабость сердца, это называется, естественно, мы получаем реакции, как то, что мы можем получить, там, неуважение, пренебрежение, там, или как-то нас бросают, или, ну, вот что-то такое негативное из, казалось бы, таких хороших побуждений, потому что, опять же, как мы уже определились, что благо или сострадание к живым существам, оно связано с тем, насколько мы помогаем им прогрессировать, их сознанию. Вот. Опять же, здесь очень важно использовать здравый смысл и не обманывать себя, потому что очень много есть. Это утверждение может давать место для спекуляций, когда я начинаю какие-то свои мотивы использовать и объяснять это тем, что вот это для близкого человека хорошо, он будет прогрессировать, вот он состоится как хороший муж, если он будет там все мои капризы исполнять, вот, то, конечно, это не работает таким образом. В общем, очень важно самому утвердиться и быть, ну, утвержденным в понимании того, что есть абсолютная истина, и тогда мы можем и другим помогать в этом. Вот. То есть вот это такой аспект.
То есть правильно ли я поняла, что
Да-да.
Вот это качество сострадания, оно возможно только с развитием вот этого духовного сознания, а иначе не получится испытывать его ни к людям, ни к природе, ни к животным?
Ну да, иначе благими намерениями дорога в ад стелется, потому что, да, любой человек, и это есть в психологии, что все действия человека, они продиктованы его благими намерениями, то есть ему так кажется, что будет лучше. Вот даже самые, ну, самые ужасные преступления, которые происходят, человек на тот момент, это было для него, он это выбрал как самое благоприятное. Вот, поэтому, ну, невежество, оно, конечно, корень всех пороков. Вот, и недаром в ведической культуре браманы, они считались самым высоким сословием в обществе, потому что именно браманы, они обладали самым наиболее развитым сознанием и помогали всем остальным избавляться от невежества.
Да, спасибо большое, это очень важно. Знаете, вот такой вопрос пришел. Давно пытаюсь разобраться, чем отличается сострадание от жалости к животным, людям, природе. Ведь вроде как одно позитивное качество, а второе деструктивное.
Ну да, жалость — это такое, ну скажем так, сострадание в таком его невежественном проявлении. То есть оно несколько, ну такое... качество, как бы, ну, тоже трансформированное сострадание, но оно трансформированное так свысока, что ли. Жалость, она как бы унижает человека, то есть в этот момент ты на него смотришь свысока, ты как бы лишаешь этого человека его разумного такого составляющего, его вечных отношений с Богом, его души, которая совершенна, которая исполнена знаний, вечности и блаженства, то есть его какого-то такого истинного состояния. Ты отождествляешь его с его вот этим временным жалким положением, вот, поэтому это означает, что ты не, ну, не понимаешь истину в истинное положение вещей, в его ну, полной картине. Поэтому да, это дает некое такое иллюзорное понимание, восприятие. Вот, как-то так.
Очень важная вещь. Спасибо большое. И знаете, у меня еще такой возник вопрос: а можно ли испытывать сострадание к самому себе? Или если да, то как это может проявляться? Потому что сейчас многие стали направлять внимание на себя, отстаивать границы или еще что-то. Вот можно ли также и сострадание к себе испытывать?
Можно и нужно, это все взаимосвязано, то есть мы не можем испытывать что-то к другим, не испытывая это к себе, вот, и поэтому, да, и истинное сострадание к себе, оно также имеет тоже определение, то есть все, что способствует нашему развитию, нашей эволюции по пути нашей души, оно все для нас благоприятное, мы создаем все условия для того, чтобы мы развивались, и есть определение, ну, в ведических писаниях человека, который не развивает свое духовное составляющее, называют атмаха, и переводится как убийца души, то есть человек убивает самого себя. И прежде всего, когда мы, ну, нарушаем этот принцип ахимсы, вот, мы мы самому себе причиняем вред. Причиняя вред кому-то, мы причиняем в первую очередь, мы причиняем вред самому себе. И поэтому также причиняя, принося благо другим, прежде всего мы приносим благо самим себе. Вот. И поэтому тут очень важно определиться, кто же я. Когда мы рассматриваем себя как тело, то да, мы начинаем зацикливаться слишком много на этом, и мы слишком много начинаем культивировать такой телесный подход к жизни, считая, что вот как-то, я не знаю, там, ублажая наше тело всяческими путями, мы это себя любим, и мы себе все даем, и мы в себе все там покупаем, и все такое. Но, по сути дела, это не есть благо, это есть насилие над самим собой, потому что телесная концепция никогда не сделает нас счастливым. То есть, таким образом, культивируя привязанности к этому миру, мы обрекаем себя на страдания, потому что привязанность к этому миру это как монета, то есть на одной стороне привязанность, на другой обязательно страдание. Чем больше привязанности, тем больше страдания, это аксиома. Вот, поэтому очень важно понимать этот принцип. Опять же, мы также не должны приносить страдания своему телу излишние, потому что там существует душа, параматма, атма, и мы не должны их беспокоить лишний раз, и какие-то такие неимоверные аскезы, ненужные аскезы, там, какие-то там, я не знаю, политические голодовки и прочие какие-то еще вещи мы не должны применять к себе. То есть, ну, тут есть, конечно, нюансы, то есть, будучи в женском теле, может быть, мы не можем быть слишком аскетичны, нам нужны еще какие-то там, я не знаю, цацки, вот, это требует, вот эта женская природа, мы должны это себе дать, но тут очень важно понять вот эту грань, то есть лекарство от яда отделяет доза. Вот, да, женщине нужен какой-то комфорт, ее тело более чувствительно, вот, мы не можем там быть что-то, ну, наравне с мужчинами, мы должны как-то вот это дело, то тело, в котором мы находимся, щадить, как-то ему давать какие-то отдых, перезагрузку, это все относится к вопросу здравого смысла, это нормально, но из этого нельзя делать культа. То есть тут нужно быть очень осторожным, чтобы не заиграться вот в эти нюансы.
Да, на самом деле, знаете, прошел вопрос тоже как раз про это, про то, как не заиграться, потому что, читаю, сейчас популярно отстаивать свои границы, рьяно обороняться от насилия в отношениях, но иногда кажется, что люди перегибают с этим, и обычные просьбы или какую-то немягкую, но в рамках допустимого коммуникацию тоже воспринимают как токсичность и сами ведут себя истерично. И тогда вопрос, получится ли оградить себя от насилия, когда ты сам ведешь себя негуманно по принципу клин клином. То есть ты на насилие отвечаешь насилием, получается?
Ну нет, конечно. Если мы отвечаем насилием, то мы получим насилие. Это закон, что посеешь, то пожнешь. Но другой момент, что исходя из того, что спрашивалось в этом вопросе, как бы описывалась одна ситуация, спросили о другой, вот, то есть тут что мы принимаем за насилие, то есть строгость какая-то, сдержанность, это не есть насилие, то есть и постоянно там какое-то ублажение чувств, вот это тоже может быть насилие, поэтому как ответить на этот вопрос, то есть тут, конечно, ответ в разуме. Важно понять, что действительно мы живем в Кали-Югу, и очень много понятий, они смещены, то есть много подмен понятий, и вообще люди в наше время, они склонны к крайностям, то есть так как баланс – это качество благости, а в Кали-Югу в основном энергии страсти и невежества процветают, то людей обычно в крайности затягивает. Либо ты полностью там себя, другого ублажаешь, там дуешь на его ложное эго и, как говорится, заносишь на поворотах его пятую точку, вот, ну, то есть вот такое, либо ты уходишь в какую-то жесткость и какую-то непримиримость, вот, очень сложно сохранять баланс в наше время, все как бы деструктивно для того, чтобы быть в гуне благости, но, тем не менее, ну, очень важно культивировать разум для этого, вот, поэтому, да, важно понять, что, да, среда, в которой мы находимся, то, что нам транслируется постоянно, оно, конечно, влияет на нас, вот, и в Кали-югу, в то время, в которое мы живем, существует культ вот такой чувственности, культ удовлетворения чувств, и все, что с этим связано, оно хорошо, что идет против этого, уже начинается крик и протест, вот, потому что люди очень сильно на этом помешаны, и время такое действительно, и об этом везде транслируется, вот, люди становятся очень такими сенситивными, очень такими, как это сказать, чувствительными чрезмерно. Тоже, кстати говоря, чрезмерная чувствительность – это проявление эгоизма. Вот, они не могут быть немножко более сдержанными, они не могут что-то потерпеть, иногда какие-то вещи надо потерпеть. Вот, и очень сложно найти баланс между тем, что надо терпеть, что не надо терпеть. С этим постоянная путаница происходит. Людям нужно какой-то такой список, лист, где все будет написано по полочкам, но это, как вы сами понимаете, это невозможно, потому что жизнь, она дает разные ситуации, и очень сложно все разложить, пронумеровать, а люди требуют вот такой лист, где будет все составлено, чтобы они могли сверяться постоянно, все что угодно, лишь бы не использовать свой разум. Вот, то есть такова тенденция существует, поэтому важно понять основной принцип, алгоритм, что где-то нужно иногда что-то потерпеть, иногда нужно быть помягче, иногда нужно быть более строгим, и строгим это еще строгость это еще одно из проявлений любви, как часто любят повторять доктор Турсунов. Вот, поэтому и мягкость иногда, такое потакание чувствам, это может быть проявлением насилия и нарушением принципа Ахимса. Поэтому здесь очень важно разобраться в мотивах. И, то есть тут, как говорится, целый комплекс всего завязан, вот, и также научиться доносить правду или истину приятным образом, это тоже важно, не просто рубить правду мать и смотреть, почему другие такие тут все изнеженные, такие все чувствительные, а вот правда она такова, то есть тут тоже важно подносить правильно, деликатно, вот, но и в то же время, то есть быть, иметь какой-то стержень, иметь какие-то принципы, то есть тут очень важно, как бы, умение доносить истину, вот, не просто ее познать, ну, даже не познать, а услышать, а еще уметь ее донести, это действительно такое брахманическое качество, брахманичное, вот, умение объяснить законы дармы, как они проявляются в разных ситуациях. Это очень тонкий момент. И поэтому, если, ну, вот, не хватает своего какого-то разума и своих умений советоваться с кем-то, кто в этом более успешен, вот, то есть умение донести вот истину, это искусство.
И как вы сказали, что истинное проявление насилия – это общаться или действовать желанием для развития того, с кем ты, собственно, и взаимодействуешь. Но вот тут тоже возникает вопрос, как вы сказали, сознание человека, оно такое интересное, что нам может казаться, что мы действуем из лучших побуждений, из того, чтобы вот возвысить сейчас человека своим поведением. Как тогда понять, что то, как мы ведем себя с человеком или с личностью, или с животным, это действительно будет для него благом, или мы сами себе это придумали?
ну, нам обязательно будет так казаться, потому что мы на все смотрим сквозь призму своего сознания. Вот, и поэтому нам очень важно прибегать к абсолютным источникам. То есть, во-первых, нам важно сверяться, вот что написано в писаниях, что есть что. И другой момент, нам также важно понять, что там написано, поэтому есть комментарии, есть какие-то объяснения, есть общение с теми, кто практикует, кто развивается. Вот, и поэтому вот, в ведических писаниях, в частности, говорится, что важно иметь духовного учителя обязательно, ну, это может быть и наставник, он тоже относится к категории духовного учителя, вот, и поэтому очень важно сверять свое понимание, свое представление с тем, кого мы выбрали на роль вот, вот этого более разумного начала в нашей жизни, потому что, ну, обязательно сквозь призму нашего, скажем так, относительного обусловленного состояния нам будет казаться, что как-то вот все должно быть по-другому, потому что эгоизм будет требовать дани для себя. Вот, эгоизм в разных его проявлениях. Либо это может быть жесткий эгоизм, либо это может быть мягкий, когда мы сильно прогибаемся под кого-то, вот, чрезмерно. Вот, но мотивы те же у нас могут быть эгоистичные, поэтому обязательно нужен кто-то, кто нам поможет разобраться с нашим, ну, вот, интерпретацией того, как нам кажется. Мы недостаточно, ну, в общем-то, развитые, зрелые, вот, недостаточно, что ли. У нас есть эта внутренняя связь, и мы можем это сами понять. Некоторым людям это дается. Вот, они могут какие-то вещи понимать интуитивно, через сердце. Это правильно, правильная трактовка. Но это достаточно высокий уровень.
Да, спасибо большое. Мы вновь возвращаемся к важности духовного наставника, к важности духовного учителя в нашей жизни. И знаете, вот мы изучаем тему Ахимса сегодня, и такой практичный очень вопрос пришел, может быть, он даже приходил как-то еще на другие эфиры. А если вредные насекомые, комары, тараканы, это тоже грех их убивать? С животными вроде понятно, а с ними как быть не знаем.
Ну, видите, оно действительно, мы не можем избежать полностью, вот этого, ну, проявление насилия, и действительно в ведической традиции семейные люди, они совершали определенного рода жертвоприношения, потому что семейный человек предполагает, что у него есть дом, и там, ну, что-то такое происходит обязательно с кем-то, там кто-то еще хочет параллельно существовать в твоем пространстве, и ты не совсем согласен с этим, потому что все-таки должна быть какая-то благость, а те, кто хотят параллельно существовать, они живут по принципу невежества, и вы не можете вместе с ними жить, и поэтому, да, конечно, важно соблюдать определенные правила чистоты, чтобы предотвратить появление всяких вот этих нежелательных элементов, всех этих насекомых, но если они уже появились, то, ну, может быть, есть какие-то менее насильственные методы борьбы с ними, там какие-то, я не знаю, там травы очень сильные помогают, я знаю, там мята, розмарин, вот, еще какие-то цитрусовые масла, вот как-то все это спрыскивать, искать какие-то альтернативные методы взаимодействия с ними, но иногда не получается, но что-то вот нужно предпринимать, я не знаю, там ставить им духовную музыку и произвести какой-то акт насилия. Вот, ну, я не знаю, что поставить там за них свечку или какие-то, ну, ведические времена, опять же, семейные люди, они осуществляли яги, то есть там кормили бедных людей и, ну, я не знаю, возливали масло на огонь, читали всякие мантры священные, то есть каким-то образом занимались благотворительностью, там кормили браманов, то есть чуть-чуть свою вот эту карму они очищали. Ну и, конечно, для нашего времени это духовная практика, вот, она будет нас выводить из вот такого кармической кармического запутанности этого мира.
Спасибо большое, да, за практичные ответы. И знаете, у нас слушатели, они очень осознанные, глубокие люди. Вот Татьяна прислала такой вопрос. Дорогая Гуна Манджари, спасибо вам большое за знание и ваше служение людям. Скажите, пожалуйста, если женщина очень глубоко видит причинно-следственные связи и все недостатки других людей, для чего это может быть ей дано и что с этим делать?
Ну, вы знаете, вопрос спорный, то есть дело в том, что если глубоко видит недостатки других людей, если это глубокое видение, то она видит также и сильные их стороны. То есть если это ну, такое оно одностороннее, если только недостатки других людей, то ну, это не совсем причинно-следственные связи. Вот, это ее какое-то достаточно, может быть, ограниченное видение, но в каком-то аспекте оно у нее глубокое. То есть она глубоко видит недостатки, но так как она, ну, не видит сильные стороны людей. Опять же, я опираюсь на вопрос, я не знаю, как на самом деле, вот, но я только вот ту информацию, которую я получила, я вот исходя из нее, вот, то может быть где-то глубокое видение, но не полное. Вот, то есть это как с этим слоном, да, изучили очень хорошо, может быть, его ногу там или хобот, но все равно это не даст представления о фигуре слона, о том, кто он, потому что нет полного видения. Поэтому полное видение, оно будет обязательно включать в себя и сильные стороны этого человека, его силу, его, ну, связь с источником, вот, и поэтому его светлую сторону будет включать в себя. И поэтому, может быть, такое видение дается женщине для того, чтобы она развила понимание целостной картины мира, вот, развивала целостное такое восприятие и развила другую часть этой картины, и тогда, когда она увидит целостную картину мира, вот тогда она может реально помочь другим людям, и то, что она будет видеть, не будет вводить ее в какую-то депрессию, стресс, потому что если видеть негативные вещи, оно действительно может быть очень сложно жить и общаться с другими людьми. Более того, есть такой момент, что то, что мы видим, то, на что направлено наше внимание, оно начинает расти в нашей жизни и в жизни других людей. Поэтому если мы сможем, если мы разовьем другую сторону своего видения, увидим какие-то сильные стороны человека, его духовную составляющую, и когда у нас будет это видение, то человек будет расти в нашем присутствии. Ну и, конечно, нам поможет и другая как бы ось этой картины, если мы также видим какие-то его негативные моменты, мы можем ему как-то реально помочь, мы не будем находиться в каком-то таком состоянии прелести по отношению к нему, мы будем достаточно трезвы, вот, не будем опьяняться какими-то его, опять же, сильными сторонами, то есть мы сможем быть в состоянии адекватности, трезвости и практичной, что ли, такой помощи человеку.
Спасибо большое. Да, мне кажется, это прекрасное качество — уметь видеть глубоко глубинные процессы, причины, следствия. И еще ценнее видеть позитив, видеть все хорошее, что есть человек, как вы сказали. И это сознание пчелы, о котором вы тоже нередко говорили на наших прямых эфирах. И у нас есть один вопрос, который пришел на прошлый эфир, но мне кажется, он очень важный, чтобы понимать вообще природу этих качеств. И здравствуйте. Если для нас естественны все эти хорошие качества, почему нам иногда так непросто их проявлять?
Ну да, для нас это естественно, но здесь, как говорится, в этом материальном мире мы все заболели. Вот. И здесь, в этом, ну, материальном мире, этот мир, основная энергия, которая здесь действует, это энергия, или как мы их называем, гуны, это гуна тамас. Вот. И это вам скажет любой ученый, даже если мы сейчас, ну, попробуем это обосновать с научной точки зрения, мы найдем этому подтверждение, потому что здесь действует энергия энтропии. Энергия энтропии — это есть этот тамас, то есть все стремится к своему разрушению. Вот, то есть ничего не становится новее со временем, все разрушается, все идет к распаду. И вот этот распад — это и есть эта энергия, энергия невежества, тамагуна. Вот, и это вот то, в чем мы здесь находимся. То есть мы покрыты. Мы покрыты, это природа материи, мы покрыты материей. То есть наше изначально духовное сознание, наша личность, которая, это те качества, которые мы перечисляем, это наше естественное состояние. Это не что-то такое вот привнесенное извне, что-то нам такое чуждое. Нет, это мы, это наша природа. Но в здоровом своем естественном состоянии. Но находясь здесь, в материальном мире, мы находимся в неестественном состоянии. И поэтому мы преодолеваем влияние материи на нас, которое диктует нам вот негативные качества. Поэтому в материальном мире гораздо проще деградировать, чем прогрессировать. То есть, и это понятно на простом примере, то есть катиться с горки просто, ты ничего не делаешь, ты просто сел там куда-то на санки или куда-то и покатился. Но для того, чтобы подняться, нужно усилие. То есть гуна благости в этом мире, она предполагает усилия, она не дается просто. Просто, само собой, дается распад, разрушение. То есть если мы не будем убирать, то оно естественным образом, оно станет грязным. Вот, запылиться, в общем, покроется невежеством. То есть невежество здесь естественно, это среда невежественная. Поэтому это также распространяется на наши качества вот здесь. То есть мы естественным образом становимся эгоистичны, гневливы, ну, в общем-то, все вокруг себя концентрируем. Это естественно, мы в материи, то есть это природа материи. Вот. Но для того, чтобы прогрессировать, нам нужно прилагать усилия. Вот. Так же, как естественно становится грязно в квартире, если не убирать, но для того, чтобы поддерживать чистоту, надо прилагать усилия. Мы, естественно, становимся грязными, если мы просто... Мы ничего не делаем. Вот мы просто не моемся, и мы станем грязными. Но для того, чтобы быть чистыми, мы должны совершить какое-то усилие. Вот. Пойти помыться. Поэтому вот эти негативные вещи, они естественны в этом мире, они приходят так же, как пыль садится на предметы, вот, то есть они сами приходят. И поэтому, чтобы поддерживать гуну благости, вот это требует усилия, поэтому это сложнее. Такова природа мира, в котором мы находимся.
Да, и на самом деле вот эти эфиры, и в принципе все, что происходит на Ведорадио, и наверняка в жизни людей помимо этого проекта, это способ очиститься, так сказать, такой духовный душ, благодаря ведическим знаниям, благодаря общению с духовно развитыми людьми, и это то, что нас держит на этом пути божественных натур, то, что помогает по нему двигаться, и в том числе эфиры с вами, дорогая Гуна Манджари. И спасибо вам большое за то, что снова сегодня были с нами, за то, что мы обсудили такое важное качество, как сострадательность или как ненасилие. Это еще одна ступенька, еще один кирпичик в наше, не знаю, можно ли так сказать, светлое будущее, но в наш путь, на пути к самому себе, естественным, таким, каким нас создал Господь.
Спасибо вам большое за раскрытие темы. Вам лично, Анна, очень помогаете раскрывать, понимать эти вопросы. И, конечно, нашим радиослушателям за вот такой диалог, как я много раз говорила. Если бы был просто монолог, то мы бы не смогли так глубоко раскрывать темы и так полезно для всех нас. Вот, поэтому спасибо большое всем, кто участвует, кто нас слушает. Это тоже поддерживает очень сильно эту тему. Вот. И да, только так мы можем избавиться от покрывающего нас невежества. Вот этот душ, который нам помогает, душ знания, избавиться от невежества. И я желаю всем нам такого божественного душа, чтобы мы под ним стояли, чтобы мы очищались и шли к своему светлому будущему, как вы сказали. И также я обещала, и опять не получилось ответить на вопросы с предыдущего эфира, там осталось еще несколько вопросов, и постараюсь, во всяком случае, сделать все возможное, чтобы ответить на следующем эфире. И также затронуть вопросы, на которые мы еще не ответили. То есть, так что, пожалуйста, продолжайте задавать ваши вопросы. Это очень важно всем нам. Вот. Ну и до следующих встреч. До свидания.
Спасибо большое за ценные пожелания. И до встречи. До свидания.